интересная, необычная книга тем, что, прежде всего, в еврейском тексте этой книги не упоминается имя Бога. В синодальном переводе это не так, потому что в начале 6 главы сказано, что Господь забрал сон у царя Артаксеркса. И уже поэтому были во все века сомнения в отношении этой книги и у еврейских мудрецов, и у христиан. Но она в каноне, и мы будем читать и попытаемся понять, где здесь Всевышний в этой книге. И было в одни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. Артаксеркс. Он стал Артаксерксом в греческом тексте, в Септуагинте. Это царь Ксеркс или Хшарашта на персидском языке. Он сын Дария. Дарий родил его от Атос, дочери Кира Великого. То есть очень родовитый царь. Он здесь еще совсем молод. Заступил он на престол в возрасте примерно 20 лет. 486 год до новой эры на дворе. 489 год до новой эры на дворе. Империя его, как сегодня ее называют Ахеменидская империя, ну, как по описаниям здесь очень большая. На самом деле от Индии до Египта, не до Эфиопии, не до Хадаша, а до Куша. Куш — это вообще Африка. То есть до границ Африки, до Египта, до Синайского полуострова. Царство. Империя не очень большая, это 1500 километров от конца до конца. Разделена на 127 маленьких провинций. Далеко не над всеми провинциями он царствовал. С некоторыми был заключен такой мирный договор, и над ними он царствовал, ну, примерно как Брежнев правил ГДР. То есть вроде бы они ему подчинялись, и вроде бы не сильно. В то время как он сел на престол царский, что в Сузах, в городе престоле. Сузы или Шушан — это город на самой южной точке Ирана, самой горячей точке Ирана современного. Зимняя столица империи. У империи три столицы на тот момент. Эктабан, Суза и Персеполис. Зимняя только одна, там тепло, и там проводит он зиму. Третий год он устраивает пир. Почему он устраивает пир в третий год? Потому что первые два года он воевал с Грецией. Тут надо сказать немножко про персидских царей. Вот как в русской поэзии, такой простой поэзии, ну, такая самая распространенная рифма — это кровь, любовь. У персов самая распространенная рифма в поэзии — это ризм, бизм. Ризм — это война, бизм — это выпив. Царь занимался двумя вещами. Он либо воевал, либо пил.
Бухал.
Вот. В данном случае 180 дней, полгода он устраивает пир. Как это выглядело? Сосуды персидские. Они называются патка, маленький сосуд, и мага-патка, большой сосуд. Мага — большой, да? Персидский. Патка — это 7-литровый сосуд с вином, мага-патка — 9-литровый, чуть побольше. И как вот еврейские мамы, которые говорят детям все доедать и допивать, так и было принято на персидском пиру. Если нет другого указания, налито тебе 7 литров утром или 9, как повезет, к вечеру должен сосуд быть пустым. А дальше остальное твои проблемы. Это еще, если царь оказывал особые почести, то это лили в рот, и надо было пить это на скорость. Вот так персы развлекались, они были здоровы выпить. Эта попойка происходила для всех дворцовых людей, для персидского кабинета министров. Они возлежали, такие лежаки, не пили сидя. 180 дней. Полгода. Прошло полгода, и что надо делать? Надо переезжать в северную столицу и пить там, потому что после праздника Наурус, после Нового года персидского, зороастрийского, температура будет подниматься, будет 39-40 в Сузах. И уже не посидишь, не попьешь спокойно, кондиционеров нет. Поэтому царь устраивает отвальный пир для всего народа, находящегося в Сузах. Это второй этап, еще 7 дней совместного кутежа. Тут уже приглашены и дворовые люди, и так далее. Не простолюдины, конечно. Описывается убранство белое бумажное, в оригинале хлопковое. В оригинале слово «карпас», которое почему-то часто путают с греческим словом «карпас». который идет на Песах, это карпас, который хлопок по-персидски. Яхонтовые шерстяные ткани, прикрепленные весомыми пурпурными шнурами. В общем, оформлено все красное, ярко-голубое. Дизайнер у Ахашвироша был плоховатый, безвкусный. Но много, ярко и очень дорого. Напитки были подаваемы в золотых сосудах. И в данном случае питье шлачина никто не принуждал. В отличие от первого пира. На первом пиру наливали по полной, а здесь питье шлачина никто не принуждал. Это не значит, что пили мало, но не было вот этого питья на скорость и огромного количества насильно влитого в человека алкоголя. И поскольку этот пир, второй, семидневный пир, когда отрываются с народом, здесь царица уже не могла сидеть вместе на пиру. Мы сейчас говорим про Персию, не про Иран современный, про Персию, которая еще исламом не облагорожена. Поэтому женщины спокойно сидят на пиру вместе с мужчинами в обычной ситуации. Женщины сидят, женщины не покрывают лицо, женщины иногда ходят с обнаженной грудью. Это Персия, это ее нравы. Женщина принимает делегации, она увлечена в политическую жизнь. Но здесь царица Вашти, слово Вашти, такое распространенное персидское имя, оно имеет два значения. Вашти — это желанное, вожделенное, и Вашти — это самое лучшее, лучшее из лучших. Она устраивает пир отдельно с женщинами, чтобы мужики могли спокойно пить по большей части.
Мальчишник.
Чтобы у мальчиков был мальчишник. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал, здесь семь имен евнухов, чтобы они привели царицу Вашти перед лицом царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Это Вашти, это первая жена. Но царица Вашти не захотела прийти на приказание, объявленному через ее. Есть вопрос, почему она не захотела прийти? Если мы почитаем еврейский Медраши, вот детка маленькая, когда объясняют, что она не захотела прийти, говорят, у нее неожиданно выросли рожки. Или у нее неожиданно пришел ангел Гавриил и прилепил ей хвост. На самом деле, дело заключается в том, что можно было царице прийти на пир, войти в мужскую половину и пировать, но об этом сказали. Но когда мужики напивались, жены уходили отдельно, мужики приглашали танцовщиц, стриптизерш, всевозможных наложниц, девушек смежных специальностей и развлекались с ними. Вот на эту, часть пира Вашти, как царица, прийти, не могла прийти, у нас с мужиками в сауну не пойдет. Царица сказала, это без меня. Царь сильно разгневался, пришел в ярость и стал советоваться с мудрецами, что делать. Как поступить с ней за то, что она не пришла. Мимухан, один из его советников, очень многие комментаторы говорят, что это был Аман, тот самый Аман, которого с Мимухан было принято менять у людей имена. Мимухан, тут надо сказать, Мимухан, он женат тоже на Зереш, он единственный, про кого известно, что у него уже дети есть, у него 10 детей. Говорят, Зереш была такой женой, опять же, комментаторы и Медраши говорят, что Зереш была довольно строгой женой по отношению, и Мимухан решил чуть-чуть поймать момент и свою жену тоже пристроить. Мимухан говорит такую вещь, царица Вашти, виновна не только перед царем, перед всеми благородными людьми она виновата. Потому что теперь поползут слухи и сплетни. Это же было все на женской стороне сказано. То есть евнухи пришли и сказали, Вашти, пойдем, царь зовет. А все благородные жены сидят рядом. И Вашти говорит, да, а не пойду. И теперь это дело царицы, пример всем женщинам. Мухан понимает это. Мухан говорит, надо тут жесткую руку мужскую проявить. Потому что теперь княгини персидские и медийские, которые слышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям и царям. Будут говорить, что царь позвал Вашти, а она не пришла. Вот в еврейском тексте выделено двумя чертами, а она не пришла. Очень таким театральная фраза. А Вашти не пришла. И поэтому, если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление. Царю понравилось мероприятие, и он созывает писцов. Здесь на будущее, когда мы будем читать, кто кому что пишет, что читает, мы должны знать, что Ахашвирош, царь персидский, как все цари того времени, читать и писать не умеет. Потому что это не царское дело, это ремесло.
Зачем ему уметь? Если что-то надо, ему прочитают. Если что-то надо, ему и напишут. И он послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Так обычно не делалось, это делается в экстренных случаях. Обычно делалось так, что царь звал писцов, диктовал им свои мысли на персидском языке, на своем языке. Писцы записывали это уже на арамейском языке, это lingua franca, это международный язык того времени. Это рассылалось во все области, и там переводилось здесь. Царь, чтобы никто ничего не перепутал, и чтобы женщинам понятно было, сразу дает указание писать на многочисленных языках Персии. Когда утих гнев царя, он вспомнил о царице Вашти и о том, что она сделала и что было определено о ней. Интересная особенность у персов, у них была такая интересная традиция, цари принимали решение в состоянии пьянения. Надо было решать, можно было только пьяным. А затем на трезвую голову решение утверждалось. Или наоборот, если царь трезвый принял решение, подписывал он его пьяным. Вот в таких двух обличиях, чтобы царь потом с пьяным не подумал, что что-то он на трезвую голову не так решил, или наоборот. И идея, чтобы без пол-литра не разобраться, она персов была знакома еще раньше, чем русским. Просто пол-литра для них была не норма. И отроки царя говорят, пусть царь соберет молодых красивых девиц, чтобы царь назначил наблюдателей. Царь посылает наблюдателей. Где везде, где увидит красивую девушку, надо хватать и тащить в специально отведенный дворец, в дом жен, под надзор гигая. Было, у царя было в гареме было три отделения. Дом жен. Там живут законные жены и невесты царя. Второй дом — это дом наложниц. Там живут неофициальные жены царя, не имеющие ни на что прав. Третий дом — это дом женщин-пенсионерок, всевозможных тёщ, свекрови и так далее на заслуженном уровне. Девушек берут сначала в дом жен, они на хорошем статусе, там гигай, лучший из царских евнухов, разбирающийся во многих вопросах, связанных с женщинами. Вот туда их и собирают. Девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Вашти. То есть Мордехай организовывает конкурс красоты. Ахашверош организовывает конкурс красоты, мисс Персия. А за это время, вот 4 года длился конкурс, он познакомился более чем с 1500 женщин. Такой нелегкий у него был труд. И здесь же появляется на сцене Мордехай. Как сказал вот уже Гена, Мордехай, сын Яира, сын Шемея, сын Киша, из колена Вениаминова. Мордехай — потомок Вениамина. Его зовут, имя Мордехай обозначает принадлежащий Мордуку, посвященный Мордуку. Иногда переводят это как Мордук Хай, но, скорее всего, все-таки Мордуки, или принадлежащие, относящиеся, посвященный Мордуку. Как вот, например, Дмитрий, посвященный Деметре, Мордехай, посвященный Мордуку. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленными, вывезен из Сихонии царем иудейским. Мы знаем, что в свое время с Сихонии было вывезено знатные людьми. Первое изгнание из Иерусалима с Сихонии вместе с царем вывезли его люди, самая знать. Вот Мордехай из этой знати, он богатый человек. Эти люди и в Вавилоне, и затем в Персии чувствовали себя очень хорошо. Еврейское влияние в Вавилоне было очень-очень большим. То есть действительно американские евреи, если переводить на современные наши понятия, уже к тому времени, 40 лет, в Иерусалиме происходит важное событие, строится второй храм, люди поехали туда, полные энтузиазма, они в тяжелых условиях поднимают. Эти ребята крутятся при дворе персидского царя, все население осознанно. Поэтому есть такой образ, за что были наказаны евреи в период царицы Эстер, за то, что участвовали в пиру Ахашвероша. Участвовали в пиру Ахашвероша, то есть просто наслаждались всеми благами жизни в Персидской империи, не вникая в то, что происходит. Этот Мордехай был воспитателем Адасы, она же Эстер, его двоюродная сестра. Девица была эта красива станом и пригожа лицом. Эта фраза интересна. Красиво станом и пригожа лицом. Кто-нибудь вспомнит, о таком еще сказано?
Арахель.
Да, то есть про двух женщин эта фраза «Ифат Тор» — это «Ват Мре», это Рахель и это Эстер. Почему Рахель здесь бывает? Мы помним, что Мордехай, он из колена Беньяминова. Беньямин — это сын Рахели, потомок, естественно. Опять же, указывается на связь Беньямина. Почему нам важен будет Беньямин здесь? Когда Яков возвращается в страну Израиля со всеми своими детьми, он встречает по дороге Эсава. Эсав — папа будущего Амалека. И все дети Якова поклонились Эсаву, кроме Беньямина. Почему Беньямин не поклонился? Он еще не родился, он еще в чреве мамы. Поэтому здесь вот автор книги, он бросает вот такие вот маленькие параллели, намеки на то, что здесь есть связь и с Рахелью, и с Беньямином. И по смерти отца и матери Мордехай взял ее к себе вместо дочери. Точно так же во дворец в этом курсе попадает Адасса и Эстер. Адасса — это еврейское имя, Эстер — это имя вавилонское. От имени богини Иштар, Астарта, отсюда же английское слово «стар» происходит от этого же имени, или греческое «Венус», «Венера». А вот Венеру во многих регионах Греции называют еще словом «мирета», «мирт», что значит и «адоса». То есть имя означает, в общем-то, одно и то же. Не просто так переделали «адосу» в «Иштар», а вот такое у нее значение. То есть у обоих имена вавилонских богов. Евреи, они уже не очень сильно традиционные. Они, если они были на Перу, они, скорее всего, были на Перу 180 дней, значит, в судный день, в Йом-Кипур, они выпивали и закусывали. В дальнейшем мы увидим, что и Песах для них тоже не сильно важен. То есть совсем-совсем обавилонившиеся, такие американские евреи.
Не Даниил, который ничего не ел.
Не Даниил было... совсем.
А ели все, что
ели. Все, что давали, ели, ну, они и тамошние ели. Спокойно ели все, что давали. А они ели, постоянно колбасу, зараз 30 не едят крови. Крови не было. А вот свинина была. Вот. Девица понравилась, и она пошла на все эти процедуры. Не говорила она о своем народе, о том, что Мордехай ее воспитатель. А Мордехай каждый день приходил к женскому двору, чтобы смотреть, попроведывать. Это вообще тоже о многом говорит. А просто так к женскому двору царя Ахашвероша, я думаю, не каждый мог заявиться. Можно было и головы не сносить. Женский двор охранялся лучше, чем хранилище денег. Но Мордехай туда ходит. Почему? Видимо, Мордехай как-то связан с охраной сидящих в воротах. Он не как судья сидит в воротах, он тамошний ответственный за безопасность, как говорит традиция. За неделю составляла список того, что ей нужно. Браслеты, платья. То есть она сама себе стилистка. Она говорила, приготовьте мне вот это, вот это, вот это. Ей все доставали. Эстер, молоденькая девочка, решила воспользоваться услугами профессионала. И она сказала Игаю, евнуху, то, что ты мне, как вот ты мне скажешь, так я и сделаю. То есть ты будь моим стилистом, прическа, макияж, одежда, все на тебе. И Игай расстарался на славу, и она вышла, сказала, что она нравилась в глазах всех, нравилась всем видевшим. И в месяце Тевет, 10 месяц — это зима. Месяц Тевет — это зима, январь, пример. Эстер попадает в дом царя, полюбил царь Эстер больше всех жен и прибрала на его благоволение и благорасположение. Надо сказать, что комментаторам еврейским это место очень... Во-первых, ну, еврейская женщина из порядочной семьи, как ни крути светской, но порядочной еврейской семьи, выходит замуж за какого-то там перса, пусть и царя. Мало того, скромная, застенчивая еврейская девушка, вдруг царю, у которого там наложницы и опытные танцовщицы и так далее, вдруг его такое впечатление на него производит скромная еврейская девочка, Поэтому мудрецы придумали, ввели такое толкование, что чертовка приняла образ Эстер, и она легла на ложе царя Ахашвероша, а черти, ну тут уже понятно, они опытные, как черти в этом вопросе. И царь, разумеется, не мог устоять, убежать, влюбился в царицу Эстер и сделал ее царицей. По этому поводу, что нужно сделать, конечно, выпить. А что еще? Устроил он пир, и что дальше? А дальше пошло по второму кругу, да? Мы читаем во второй главе, в 18-19 стихе, когда во второй раз собраны были девицы, и Мордехай сидел в царе. То есть сам процесс Ахашвиру понравился, и он решил устроить второй сезон. То есть царица уже найдена, но это не повод не продолжать знакомство с девушками империи. Эстер молчит и не говорит о родне. Мордехай сидел у ворот царских, и тут случилась еще одна необычная история. Гавафа и Фара, два евнуха, совершенно непонятно, откуда взялись в русском тексте, в греческом взялись, эти имена Гавафа и Фара. Это два евнуха, которых зовут Бигдата и Тереш. Можно так было и сказать, правда, имена. Бигдата — это персидское имя. Биг — это Бог. Да? И персидский язык, он же индоарийский язык, да? Поэтому слова похожи. Биг — это Биг, Бог. Дата — это данный. Бигдата — это Богдан. А вот Тереш — второй. Тереш и Береш — это имена двух чертей злодеев черного и белого, которые ходят и делают гадости. В персидской мифологии два таких товарища. Есть еще в еврейской мифологии им параллельный Хилик и Билик, или Лёлик и Болик, Амври и Ямври. Амври и Ямври, которые есть и в Новом Завете, и в Таргумах. То есть Тереш — это, скорее всего, Лекуха и Внуха. Они вели заговор против царя. Согласно толкованиям, они жители города Тарс. И Талмуд рассказывает эту историю, что они жители города Тарс. Они между собой говорили по-тарсийски. А Мордехай, как интеллигентный человек, тарсийский язык знал. И поэтому пронюхал, так сказать, узнал про заговор, доложил Эстер, и дело вписано в книгу. Тут появляется еще один герой. Ахашвирош приближает Амана, сына Амадафа, Лугиянина. Аман. Аман — злодей. Понятно. Имя Аман происходит от имени персидского бога Хумбан. Хум — это как на современном... Из греческого пришло гома. Гома — генный, гома — родный и так далее. Гома — это значит то же самое. Ман — мысль. Опять же, английское mind, да, и так далее. То есть та же самая мысль. Бог, отвечающий за добрые мысли. Как зовут бога Хумбана жену? Тереш, или Жереш, или Зереш. То есть и здесь сохранена параллель, жену Амана тоже зовут Зереш. Здесь его почему-то называют Вугиянин, Бугайос по-гречески, то есть служитель персидского культа, персидский священник. А в еврейском оригинале этого слова нету, он назван Агаги, сын Агага. Агаг — это амалекитский царь, то есть Амалек. Тот самый Амалек, память о котором надо стереть с лица земли, который напал на евреев при выходе из Египта. И, в общем, при всяческом случае его надо уничтожать. В данном случае Агаг — это сын недобитого Саула, недобитый Саула. Недобитый потомок всплыл. И Аман добился для себя постановления, что все должны были ему кланяться как царю. Мордехай, если помнить, что Мордехай знает, что он из колена Вениаминова, а Аман, он из потомков Амалека, не положено ему кланяться никак. Что Рахель не поклонилась, Вениамин не поклонился, и поэтому Мордехаю Просто нельзя кланяться. Поэтому можно есть свинину, можно ходить на пир в Йом-Кипур и любоваться на красавиц, персянок и медянок. Можно и Песах не соблюдать. И воспитанницу называть персидским именем. Но есть определенные красные черты, так сказать, неприступные. И у Мордехая это семейное. Поклоняться Амалеку, себя не уважать. И происходят такие вот нудные служащие были при дворе. И за дня в день они ему говорили, что ты ему не кланяешься? А он им не отвечал. И они за дня в день спрашивали, пока им надоело, они решили об этом Аману настучать. Аман тоже знает, что Мордехай иудеянин. У него тоже родовая память действует, и он решает уничтожить весь еврейский народ. Благо, огромная часть, можно сказать, 90% еврейского народа того времени сидит в империи Ахашвероша. То есть он может наложить руку на очень-очень-очень большую часть. И он для Амана бросил жребий, то есть Аман пошел советоваться, что есть у при дворе персидского царя есть гадальщики и астрологи, они советуют, когда сделать такое дело, и Аман уясняется, что на, через год, через 11 месяцев, в месяц Адар, это 11 месяц года, примерно вот этот период, вот мы как раз сейчас в Адаре, да? То есть февраль, надо затеять это дело. Это же дело 12 месяцев. Требует подготовки. Поэтому заранее Аман подходит к Ахашвирошу и говорит ему такое предложение. Это 3 глава 9 стих. Если тебе будет угодно, то предпиши истребить этих евреев, а я отвешу в казну 10 тысяч талантов серебра.
Что такое 10 тысяч талантов серебра?
10 тысяч талантов серебра. Ну, талант — это примерно годовой заработок. Человека 10 тысяч талантов, соответственно, вот для каждой страны считается. Причем Персия — это не бедная страна. То есть это не годовой заработок. В Киргизии это где-то годовой заработок европейский. То есть хорошие деньги.
35 килограмм золота, один талант.
Да. Ну, у меня вопрос. А один талант — это годовой заработок. А он эти 10 тысяч талантов. Это на 1000 лет зарплата. Он дает. Безбедный человек может жить.
Царь снимает перстень, отдает его Аману. И вот в 11 стихе незадача в переводе, она есть в Септуагинте, она есть, да, по сути, в еврейском тексте. И сказал царь Аману, отдаю тебе это золото и народ, поступи с ним, как тебе угодно. Почему царь сказал, отдаю тебе это золото? Кто кому дал деньги?
Но Аман дал цель.
А царь зачем отдал Аману? Царь говорит, отдаю тебе это золото. Вот это проблема.
А получается, он сказал сначала серебра,
да.
А он говорит, отдаю тебе это золото.
Ну, на самом деле, тут опять же ошибка перевода, и там про серебро. Да? То есть дело в том, что тот, кто писал Мегилу, тот, кто писал свиток, думал по-персидски. А по-персидски есть такое, как аффрикативное строение фразы, когда дано тебе, дано тобой это золото. Да? То есть то, что говорит царь, это армадата таван дата. Я тебе, тобою дано золото. Но тобою и тебе, таван, и таван одинаково. И поэтому на иврите попал. Царь говорит, я золото принял, народ бери. Когда люди, которые не знают, что по-персидски надо, читают этот текст, они говорят, либо вариант еврейских толкователей. Ахашвирош так обрадовался возможности евреев ущемить, что он говорит, да, я тебе такую сумму дам, только иди вперед и делай. Другой вариант понять эту фразу, что Аман, по сути, просит, я разграблю их дома, а с награбленного 10 тысяч тебе от себя. И Аман, Ахашвирош отвечает, keep the change. То есть, с дачей, то, что в лишнее, оставь себе. Но, скорее всего, все-таки персидский язык, он здесь переводчиков и автора, возможно, подвел. И царь, опять же, по традиции рассылает по всем местам письмо. А дело происходит в самом начале года, за несколько дней до праздника Песха. Мордехай узнает об этом и с 13-го числа месяца Нисана, за 3 дня до Песаха, они начинают пост. Царица Эстер говорит такую вещь. Вообще так к царю нельзя войти просто так без разрешения. Это персидский царь. Он очень любит уединяться, еще больше он параноик, и он всего боится. Поэтому просто так войти к нему нельзя. Кто войдет, того сразу убивают, если царь не протянет к нему свой жезл. И царица говорит: ну я ж так не могу, давайте сделаем так, вы соберетесь все вместе, пусть весь народ за меня постится. Первая такая всенародная акция евреев в Вавилоне. Наконец-то люди осознали, что они евреи, что на ними зависла опасность. И на третий день я пойду. То есть пропастились они в Песах, а в первый день Холя Моэда, пасхального седера, разумеется, ни у кого никакого не было. Такие вот они евреи. Можно же было бы, на самом деле, под Песах выбить освобождение у Всевышнего. Вообще в Песах народ израильский всегда освобождается. Можно было дружно праздновать. Мы знаем, в Песах Иосиф вышел из тюрьмы. В Песах Исхак был избавлен от жертвы. В Песах вышли из народа Израиля. Все избавления в Песах можно было сказать: давайте дружно, кошерно празднуем Песах и попросим у нашего доброго Бога избавить Песах. Но они пошли другим путем. Три дня поста, и затем Эстер ходит во дворец, и Ахашверош протягивает к ней свой жезл, то есть милость найдена, она может просить. Разумеется, есть, как ни странно, большой спор мудрецов по поводу длины жезла Ахашвероша. Они доходят до 50 метров, то есть большой жезл. Как он с ним ходил туда-сюда, и как он его поднял. Это... Вот. Но так или иначе, это такие вот истории. В общем-то, для чего нужен жезл? Чтобы показывать символ власти. Символ жезла части эго отражает. И споря о том, какой длины у него жезл, на самом деле они эго его, его личные царские понты обсуждают. И поэтому говорят, вот у него был такой. Точно так же вы можете увидеть в спор о том, сколько лет было Эстер. Если рассуждать здраво, было ли лет 13-16. В этом возрасте брали девушек в жены. 17-летняя уже считалась престарелой, да, старой девой. Мы же говорим о империи хамидидов, там продолжительность жизни-то лет 40. Но комментаторы говорят, Эстер было 98. И тоже, когда читаешь это, если человек не знаком с образами мидрашей, то он может подумать, что это они курили. Вот даже если бы Мордехай, если бы даже Ахашверош обладал специфическими вкусами, его тянуло бы к женщинам постарше, это ладно. А зачем Мордехаю брать себе 40-летнюю женщину на воспитание? Чему он ее хочет воспитать? Но мудрецы имеют в виду то, что Эстер не была по внутреннему своему возрасту такой наивной 14-летней по развитию своему мудрости его и в отношениях с мужчинами, и в политической ситуации. Значит, 16-летняя девочка не устояла бы там. Вот когда читаешь мидраш, важно, что его не надо понимать буквально. Они не совершенно идиоты, просто они вот таким языком говорят. Никто не верил, что Эстер 98 лет. Точно так же, когда мудрецы говорят о каких-то частях тела Эстер, то есть когда говорят, что у нее грудь была 90 сантиметров или там 150 сантиметров, это не в обхвате, это от ребер, так сказать. Вот. Это тоже своеобразные образы. Поэтому часто очень просто приводят это как пример дурного вкуса мудрецов. Это у них язык такой. Они не такие плохие. Итак, Эстер решает, что она войдет в дом царский. Она вошла, царь протянул к ней жезл, и она приглашает царя на пир вместе с Аманом. Ну, это как это можно? Ну, даже можно так сказать. Это муж и жена, которые видятся довольно редко. Отношения у них специфические, но все же они муж и жена. Жена приглашает мужа к себе в спальню, в свою комнату, и тянет с собой еще одного мужика. По сути, так, да? То есть давай мы проведем романтический вечер при свечах с тобой и с твоим другом. Ну, вот так это не только выглядит, так это и есть. Царь приходит с Аманом. Супруга Амана не приглашена. То есть это не такая не семейная встреча. Аман пришел на пир, попировали, они не 180 дней. Обычно пир идет где-то с персидские пиры, они начинаются с вечера и заканчиваются глубоко ночью. Еще одна часть такая пикантности ситуации. Аман выходит, видит радостный, с приподнятым настроением, подвыпивший Аман, выходит с романтического вечера и видит Мордехая, который не поклоняется в очередной раз. И вот с веселым, но подпорченным настроением приходит к себе домой. А дома ждет его жена Зереш. Мы говорили, что это тоже прообраз персидской богини. Она дочь Луны, а богиня отвечает она за лесбийскую любовь и разные прочие женские радости жизни. Она отвечает за женские магические напитки, за женский алкоголизм и так далее. То есть тоже узкая специализация у богини, очень хорошая воспитательная роль в жизни Персии. Но и простое имя Зереш еще означает золото. Она, значит, как комментаторы говорят здесь о том, что Мордехай устроил целый семейный совет. Аман устроил целый семейный совет. Что бы сделать с этим Мордехай? Они хорошо знают историю и говорят, значит, топить его бесполезно, потому что на море евреи уже один раз спасали. Сжигать уже бросали в печку, и тоже не так давно в Вавилоне. Не берет их огонь. Диким зверям бросать со львами уже была история. Можно голову отрубить, но Зереш, что мидраши еврейские читала, она знает, что фараон пытался отрубить Моше голову. Есть такой мидраш. Но у него сделалась железная шея, и фараон обломался в буквальном смысле. Топор обломался. Поэтому нужна новая оригинальная казнь, и Зереш находит вот идея. Их еще никто никогда не вешал. Поэтому выдвигается идея сделать дерево на совесть 50 локтей, 25 метров высотой, чтобы на нем повесили Мордехая. То есть вешать так уже вешать, чтобы высоко висел 25 метров по-богатому. В ту ночь Господь отнял сон от царя. Мы говорим, в оригинале нету Господа. Есть фраза, что взят был сон у Ахашвироша. И он попросил принести книгу памятных записей. Рассказывается в Мидрашах, при Ахашвироше чтец был сын Амана, Шимши Асафер. Шимши Асафер — это тот самый Шимши писец, который в 6 главе книги Эзры пишет злое письмо на евреев. То, что мы тут, евреи, что тут они понаехали и строят свой гнусный Иерусалим, и давай это дело прекратим. В данном случае Шимши был поднят поздно вечером и призван к царю читать. И чует он, что читать ему вот открылось на странице Мордехая. Он хотел перелистнуть страницу, но рассказывают, что не перелистывалась страница. И Ахашвирос злился: ты что, все листаешь и листаешь, читай давай, хватит листать. Читай, где есть. Ему-то все равно, что слушать. И, опять же, Мидраш говорит, ангел Гавриил тогда стал читать сам, что под ласковый голос ангела Гавриила напал сон на Ахашвироша. Он уснул, ему приснился сон по поводу того, что стоит Аман с мечом и хочет его убить. На утро проснулся Ахашвирош, помня, что в книге он прочитал, и решил выяснить, а что сделано Мордехаю за благое дело, ему говорят, нам про то ничего не известно. И вот именно утром он и говорит, а кто сейчас на дворе? А Аман рано утром, тоже уставший после пира, пришел просить дерево для Мордехая. То есть дерево он уже поставил, он пришел просить повесить Мордехая. И царь спрашивает, что бы сделать тому, кто понравился царю. Конечно, Аман в красоте описал и взять царское платье, и взять царскую корону, ну как для себя. И здесь вот интересно, да, мы говорили про традицию переодеваться в Пурим. В Пурим меняют облачение люди. Вот смена масок. Есть Гавриил, который говорит через писца. Есть Мордехай, который в царской одежде. Маски, путаница, целая комедия положений. Рассказывается, что Мордехай-то с Эстер не пировал, после поста, он еще в таком трауре и боязни. Мордехай говорит Аману, я не могу так просто одеть царское одеяние, мне бы в баньку сначала сходить. Аман в 5 утра одеть, возьму баню общественную, еще не открылись. Сам растопил баньку, попарил, помылил
Мордехай.
Мордехай говорит, ну ладно, мытый, а что я не стриженный, не бритый, не буду я царский костюм одевать, царь обиделся. Парикмахерские тоже еще не открылись, и Аману пришлось его самому вот этаки подстригать. Да? То есть хотел человек надеть царское платье, а стал представителем профессии банщика и цирюльника в Персии не сильно-то уважаемый. Ну и, естественно, грустно стало от этого Мордехая. Аману пришел домой, а жена сказала, ну, если этим не одолел его, то уж никак и не одолеешь. Будешь теперь падать и падать. Ну, царь пришел на второй пир, и здесь Эстер уже говорит о том, что у тебя под носом, царь, зреет заговор против мирного народа. Живем мы мирно, а по записям, которые сохранились из Ахеменидской Персии, поступления налоговые, 45% налоговых поступлений, оно от евреев. То есть честные, порядочные налогоплательщики, все по-белому, никаких черных зарплат. И мы тут, царица говорит, если бы нас продали в рабы, ну, кто ж не захочет стать рабами такого царя, как Ахашверош? Понятно. Мы бы с радостью. Но нас тут продали, это будет большой ущерб тебе, будет большой убыток царю. И назвала врага этот злобный Аман. Аман затрепетал, царь встал, в гневе вышел с пира и пошел в сад. Может, покурить пошел. Но, скорее всего, нельзя женщине показывать искаженное гневом лицо. Персидские законы. Этикета. По этикету царь должен был выйти, чтобы взять себя в руки. Вышел, увидел, возвращаясь, Амана, припавшего к ложу царевца. Мы помним, что они возлежат. То есть они не сидят, у них лежанчики такие, как на пляже. Лежаки только пониже, они сантиметров 5 от земли. И Аман, чтобы интимно побеседовать с Эстер, должен был, скажем, по-разному толковаемую позу лечь. И царь сказал, ну еще и он еще и к царице тут лезет. И под это дело Амана повесили на дереве. На той же виселице, которую он сказал. Потому что один из евнухов при царе, его зовут Харбона. Харбона — это человек, который, если перевести имя, портилка, портачник. То есть он злоумышленник такой, злоумыслов. Он, где кому подглядеть, он всегда появляется. Харбона тот же тот, как тот. Говорит, а вот как раз деревце, Мордехай, вот и давай. И Амана на этом дереве повесили, и царь подуспокоился. После этого царь отдает Мордехаю дом Амана, ее, естественно, семья изгоняется. А мы помним, что Аман был человеком небедным, то есть 10 тысяч талантов серебра он мог отдать, и явно не последние 10 тысяч. То есть Мордехай опять-таки поднимается. Здесь нужно вот какую интересную вещь сказать. У всех комментаторов возникает этот вопрос. Почему, когда стевается вот этот приказ против иудеев, начинается пост, почему бы им всем не купить билеты на чартерный рейс и не полететь в страну Израиля и там вместе с оружием в руках держать оборону, там и так постоянно обороняют. Но, в принципе, представить себе, чтобы оставить Сузы, замечательный, богатый город, столичный город с огромной инфраструктурой, большие богатства, и поехать в бедный маленький Израиль никому не хотел. Никому в голову не пришло. И здесь опять же Мордехай поднимается экономически. Ему еще труднее будет куда-то там ехать, да они и не уезжают в конце концов вообще никуда. Это стало причиной большой вражды между страной Израиля и вавилонянами. Позже, когда кто-то из вавилонян приезжает в Израиль, к нему относятся соответственно. Есть история про раби Зиру, первый век до новой эры. Он приехал в Израиль, пошел купить себе йогурт, простоквашу. И пришел на базар и сказал продавцу йогурта, взвешивай хорошо, с персидским акцентом сказал. Услышав это, продавец его черпаком по лбу огрел и сказал, нет тебе никакого йогурта, проваливай отсюда, вавилонянин. Из-за тебя у нас храм долго строился, из-за тебя, в общем, все беды из-за вас, американских евреев, которые сюда не едут. А только шлют деньги, да и то мало. Аман получает, Мордехай получает дом Амана, а Эстер требует отменить, царь не может отменить приказ, скрепленный его печати. Поэтому он дает новый приказ, чтобы евреям можно было держать оборону. И хотя будет это, в общем-то, означает войну, евреи по этому поводу очень обрадовались. С одной стороны, как бы, что тут радоваться-то? Будет бойня, много народу погибнет. Против них тоже сильные власти. Но радовались именно потому, что изменилось отношение, как бы почувствовали изменения в духе судьбы. И еще важно, что видим-то мы здесь, что у этих евреев, светских евреев, которые далеки от Бога, от соблюдения Торы, даже памятования еврейских праздников, и не только через евреев, но через пьяного царя, через жену его визиря, все равно Всевышний действует, и замысел его работает, отождествляется. Такие евреи получили власть, обороняться. Мы знаем дальше, что хорошо получилось обороняться. В этой войне погибло 75 тысяч врагов народа еврейского и разных областях. Обычно поэтому книгу Эстер называют почему-то кровавой книгой. Удивительно это слышать от разных людей. Например, миссис Тачер, Маргарет Тачер, прочитав книгу Эстер на старости лет, кстати, сказала, что нигде в жизни не сталкивалась с описанием такого ужасного геноцида. Можно привести, конечно, несколько примеров геноцида пострашнее, но, очевидно, те книги она совсем не читала. Но по тем временам 75 тысяч — это такая средняя война. Пилат за время своего правления угробил где-то 350 тысяч евреев. И так далее. То есть повеселились евреи в Персии не по-богатому, причем
умеренно
повеселились, причем и грабить никого не стали. На грабеж не простерли руку. Все-таки вопрос о том, что книга, в общем-то, про пиры, про женщин, про войну, а где же здесь Всевышний? Долго был спор по поводу того, включать все это безобразие в канон, в христианский или еврейский. Евреи в конечном счете решили, что все книги Танаха потеряют свою актуальность, кроме Пятикнижия и Свитка Эстер. Потому что Свиток Эстер — это Тора для тех, кто не хочет соблюдать Тору. Тора для тех, кто о Торе вообще ничего не знает. И показывает, как Всевышний через них, через этих людей тоже действует. То есть мы, евреи, мы забыли про все, мы персидские граждане, паспорта у нас персидские, деньги у нас в персидском банке. Но нас наказывают за то, что мы с Израилем не связаны. Это с одной стороны. И с другой стороны, нас спасают просто потому, что Всевышний обещал, что он любит этот народ. Однажды заключил завет. Вот евреи, которые завет забыли совсем. Но он остается заветом. Поэтому книга Эстер — это книга как Эстер, это еще и сокрытие, тайна. Всевышний неявно, как-то неявно действует. И все равно через этих людей, далеких от Бога, в абсолютно не еврейской стране, его план действует и народ спасает. Такая примерно суть этой книги.
Уши не рассказал.
За уши Амана? А с уши Амана — это такая история. По-немецки «мак» — это «гамен», как «аман». «Ташен» — это сумочка. Пирожок с маком по-немецки «гамен таш». Сумочки, маковые сумочки. Но поскольку гамель похож на амана, в Пурим стали есть это. Сначала это называлось уши Ахашвирон. Когда это пошло с маком, стало называться уши амана. То есть свиные уши амана.